YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Добрый день. Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина. И на связи со мной сегодня адвокат Иван Павлов. Иван, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Приветствую также всех, кто нас смотрит, всех, кто нас смотрит в прямом эфире и в записи. Те, кто смотрит в прямом, для вас есть чат, вы можете общаться, там задавать вопросы. Для тех, кто смотрит в записи, обязательно пишите комментарии, мы их все читаем. Ну и ставьте лайки под этой трансляцией. Это помогает ей продвигаться, и больше людей нас увидят, больше людей нас узнают. Все это замечательно и помогает нашей работе, нашему продвижению. В общем, вы знаете, что делать, я оставлю это приветственное слово, и перейду сегодня много, мне кажется, важных тем, которые я хотела с Иваном обсудить. И вот первая тема, с которой я хотела начать, это Владимира Карамурзу вчера стало известно, что его этапировали из колонии в Омске, как сообщается, в неизвестном направлении. Вот понятно, что мы помним опыт с Навальным, мы помним опыт с Алексеем Пивоваровым. Понятно, что это, скорее всего, может затянуться на очень-очень долгое время. Можете объяснить, вот как это происходит, зачем это делается? Есть ли у этого какой-то практический смысл или это все-таки политическая история? Вот такие вот исчезновения оппозиционных политиков.
Ну, вообще всегда по-разному. Конечно, если имя на слуху, то всегда напрашивается какой-то политический подтекст здесь. И причины могут крыться совершенно в пока непонятных сейчас моментах. Но я вам скажу так, что вся эта процедура, она достаточно скрыта от глаз общественности. От, не только общественности, но даже как бы те люди, которые просто не имеют допуска к государственной тайне и к соответствующим документам, они не могут знать ни о причинах, ни о маршруте, так сказать, этапа. Это составляет государственную тайну. Вся эта информация составляет гостайну, обычно это грифуется все, и, соответственно, родственники, незнакомые, не общественность не знает, куда везут, почему везут, зачем везут, когда привезут. Есть обязанность у администрации учреждения, которое поступило уже для дальнейшего отбытия наказания осужденной, проинформировать там в 10-дневный срок, отправить весточку близким родственникам. Других каких-то обязанностей нет. То есть вот как это происходит. Мы, я надеюсь, что этап – это вообще штука, тем более в зимнее время, это очень неприятная штука. Да, это столыпинские вагоны. Ну да, там сейчас их как-то более-менее утеплили, но все равно это… Это не санаторий. Это очень такой, как бы, такое большое испытание. И будем надеяться, что с этим испытанием Владимир справится.
А для чего это обычно делается в случае с обычными заключенными? И вот какой может иметь дополнительный смысл в случае, допустим, с Карамурзой или с Навальным?
Ну, дополнительный смысл ясен, да, создать невыносимые условия. А какой может быть правовой смысл? Ну, когда переводят из одного учреждения в другое, ну, значит, так сказать, есть какая-то логистическая необходимость в этом у пенитенциарной системы. Ну, например, там, я не знаю, в одном учреждении жизнью осужденного угрожает жизнь. То есть, есть угроза для жизни, да, для здоровья. Его переводят в другую, в другие климатические условия, в другой регион, просто изолировать его от того окружения, которое создалось, так сказать, в колонии изначальной. Ну, то есть, причин может быть бесчисленное множество, но все решает администрация учреждения, ну, ясно, что решает ФСИН, но в данном случае наверняка все команды идут из Кремля.
Uh-huh. Вы сказали про состояние здоровья Владимира. Вот мы знаем, что у него оно ухудшилось за время пребывания в заключении. Тоже, к сожалению, не уникальная история. Также, если говорить про политзаключенных, также было с Алексеем Гориновым, с Навальным, с тем же. Вот как вам кажется, это какая-то специально поставленная задача? Вот вы сказали про этап, что это небезопасно тоже для здоровья в зимнее время. Вот в случае с политическими заключенными это специально поставленная задача, чтобы ухудшать их здоровье, чтобы каким-то образом их, скажем так, ну, ликвидировать, не знаю, не полностью, но лишить возможности потом в будущем как-то выступать или что-то делать. Способ пытки или это просто так система работает и как бы ничего особо в случае с политзаключенными тут не меняется?
Скорее, система так работает. Система настроена на вот такой пыточный характер деятельности и создание таких невыносимых условий для всех тех, ну, в отношении кого считает необходимо применять эти, ну, то есть создавать эти условия. Если, конечно, то есть какой-то нейтральный заключенный, который работает, который... соответственно, никак не досаждает своим присутствием или своим поведением администрации, ну, могут создавать некоторые поблажки, да, могут предоставлять их в виде, так сказать, там, снижение строгости режима, там, получение каких-то дополнительных посылок и так далее, и тому подобное. Но в основном система, конечно, очень жестокая. Она практически с советских времен никак не изменилась. Все как было ужасно, так оно ужасно и осталось.
А нет такого, что, ну, например, какое-то распоряжение сверху приходит, вот с этим заключенным обращаться особенно жестко и таким образом его вот здоровью вредить, ему вредить максимально. И вот если есть такое распоряжение, то вот какая конечная цель, может, у такого процесса?
Цель сломать человека. Цель сломать человека, заставить его отказаться от тех установок, которые у него есть. Отказаться от своих, значит, каких-то, ну, действий, мыслей, да, отказаться от деятельности определенной. И вот в этом состоит цель, ну, еще, конечно, напугать всех остальных, потому что страх – это такой, ну, мотиватор, который сейчас широко используется властями.
А какая может быть деятельность заключений? Вот, ну, действительно ли, допустим, какие-то сообщения в соцсетях Навального так сильно триггерят нашу власть?
Именно так. Именно так. И вообще власть триггерит только сейчас. Это не какие-нибудь убийства, не какие-то там грабежи, а слово. Понимаете, информация, которая, так сказать, распространяется. Преступление мыслями, словом, распространением информации сейчас являются самыми тяжкими преступлениями. Ну, вот в нынешних условиях. Вы посмотрите, значит, по статье этой фейки 207.3 дают больше, чем за убийство. Да? Ну, как бы, ну, никуда не годится.
Вчера была еще одна громкая история, тоже, мне кажется, тесно связана с тем, о чем мы с вами сейчас говорим, ну, про жестокость. Это история 72-летней пенсионерки из Ростовской области, которую суд приговорил к 5,5 годам колонии из-за 2 репостов. Вот вы понимаете, кто такие решения принимает? Это такой вот творческий полет судьи или это какой-то приказ сверху? Или почему именно эта пенсионерка? Было вчера точно такое же дело в Петербурге, тоже 2 репоста, и там был, если я не ошибаюсь, 60 тысяч штраф по административной статье. А здесь уголовка и сразу же 5,5 лет для вот такой пожилой женщины. Как это происходит? Как это решается?
Ну, есть разные составы. Есть состав, так сказать, который называется дискредитация, да, деятельности вооруженных сил. Это сначала там административное наказание, а потом уголовная ответственность, причем ну, не такая как бы сильная. А вот самая как бы высокая ответственность, да, и самое тяжкое наказание это за статью фейки. Это вот про распространение недостоверных сведений о деятельности вооруженных сил. 207.3 Уголовного кодекса. Там наказание действительно суровое, и вообще, как говорится, госцена там 8 лет, а там бабушке дали 5,5, но исходя из того, что она просто бабушка, да, вот сделали ей скидку. Поэтому, ну, вот система работает так. Здесь как бы все более-менее, ну, для юристов, да, все ясно. Почему бабушка получила 5,5, а студенту за дискредитацию там дали штраф не такой высокий.
А вот эта квалификация определяет следствие?
Да. Квалификацию определяет следствие, причем, ну, дискредитация – это обычно как бы высказывание какого-то мнения, да? Мнение о том, что происходит в Украине, которое не совпадает с генеральной линией партии, хотел сказать, с позицией Министерства обороны, да? Которую оглашает там генерал Коношенко. Вот. Распространение недостоверной информации – это уже не про мнение, это уже про сведения. Да? Это искажение каких-то фактов. Угу. Факты устанавливает Министерство обороны, а если ты не угадал, соответственно, вот если ты исказил эти факты и представил информацию как утверждение об этих искаженных фактах, то как бы тебе грозит уже уголовная ответственность, в отличие от распространения мнений, которое сначала влечет административную, и только повторное совершение как бы вот этого преступления влечет уголовную ответственность.
То есть вопрос формулировки, вопрос того, как этот пост был сформулирован, и исследователь решает, что это было, фейки или мнение.
Следователь, конечно, подкрепляется каким-нибудь заключением какого-то эксперта. Мы знаем, какие бывают эксперты сейчас, да. Поэтому обычно так, что следователь, если ведет дело, то он сам ищет эксперта, который даст ему то заключение, которое, в общем, он ожидает получить. Если один откажется, но это не мешает следователю обратиться к другому эксперту, к третьему, четвертому, пятому, пока он не найдет того, кто согласится дать ему требуемое заключение экспертизы. Суд же, он просто, так сказать, ориентируется на те документы, которые получены в ходе предварительного расследования следствием, да, то есть этим же следователем. И редко, когда назначает какую-то там повторную дополнительную экспертизу, а просто ну, говорит, что а зачем? Да? Ну, все же следователь сделал, и как бы ну, в суде лишь можно проверить те документы, которые просто прочитать их. Вот квалификация у эксперта есть, высшее образование он получил где-то, слава богу, значит, годится в эксперты. Ну, вроде как не поспоришь.
Получается, что вот наказать какого-то конкретного человека, там 72-летнюю женщину, например, это инициатива какого-то отдельного человека, который, не знаю, там премию ждет от начальства или там повышение ожидает. Это вот его как бы такое волеизъявление, его мысль о том, как можно дополнительно услужить вот этой системе.
Здесь речь скорее идет об исполнительской дисциплине, понимаете как? Воля – это не то, что как бы здесь можем этим понятием можем оперировать. Воля, она всегда как бы политическая, это сигнал, который идет сверху, то есть есть верховный спрос на подобного рода, скажем так, действия, да, по выявлению вот этих преступников, которые на самом деле сейчас являются не столько обвиняемыми, сколько врагами народа, врагами государства. с ними так и относятся, то есть как к ним так и относятся, как к врагам, а не как к людям, у которых есть какие-то процессуальные права. Поэтому обычно, то есть, если вот в этой чувствительной сфере для государства сейчас, да, война, да, или как там в России называется, специальная военная операция, вот это чувствительная зона. И если как бы гражданин поступает не так, как ожидает от него государство, к нему будут относиться как к врагу, со всеми вытекающими последствиями, с применением всех репрессивных мер, которые есть, в том числе тех репрессивных законов, которые появились как раз во время военное время. И там с 22 года законодательство претерпело существенные изменения. Туда внесли новые статьи, вот эти вот как раз и дискредитация, и фейки, и, значит, расширили состав государственной измены, включив туда, ну, то есть, сделав ее такой, она была резиновая, сейчас она вообще просто, я не знаю, пластилиновая, да, делай вот что хочешь, как бы лепи любую фигуру и представляй ее в качестве преступной. Вот. То есть, ну, государство сейчас активно применяет этот репрессивный аппарат. И, к сожалению, в общем, не только применяет, но еще и использует какие-то такие информационные штуки. Может быть, мы вот поговорим сейчас как раз про этот, например, на примере законопроекта о конфискации.
Угу.
Вот недавно как бы был внесен в Госдуму. Да, но еще до того, как он был внесен, уже пошло обсуждение. Да? Еще никто не видел текст, да? А были такие информационные вбросы со стороны, конечно, государства. Потому что конфискация – слово такое страшное, правда? Но для людей это значит отберут все. Отберут все – кошку, собаку, дачу, машину, шубу, кухонную утварь.
Мы помним, в советское время так же и происходило.
Сковородку последнюю заберут. Да?
В советское время же так и происходило.
Ну, да, отчасти, отчасти. Кое-что все-таки, так сказать, все равно, даже несмотря на то, что в советское время было не очень как бы хорошо с правами человека, а и с соблюдением как бы каких-то стандартов, но для справедливости ради не все так как бы жутко было даже в советское время, как сейчас, например. Да? И даже вот там, я не знаю, уже внесли, то есть еще не внесли этот законопроект, уже пошло обсуждение. Ну, а для чего это делается? Да? Для чего такие вбросы? Ну, конечно, для того, чтобы запугать людей. Запугать людей, отказаться от любого протеста, от любой протестной деятельности, от любой даже в мыслях, чтобы не было вот какого-то сопротивления тому, что власть сейчас делает. Ну, прежде всего, делает российский режим, делает в Украине.
Я хотела обратиться к нашим слушателям, воспользоваться паузой и напомнить о том, что вы можете нам помогать. В описании к этому видео сказано, как именно это можно сделать. Есть множество разных способов для людей, живущих в России и не в России, и анонимных, и неанонимных. Посмотрите, пожалуйста, это действительно для нас очень важно. И вы какой-то маленькой своей помощью, каким-то маленьким своим пожертвованием, можете сделать большое дело и большой вклад в то, чем мы здесь занимаемся. Ну, давайте тогда уж, раз мы начали говорить про вот этот вот закон о конфискации имущества, я слышала, на самом деле, мнение юристов, что, ну, скорее всего, это будет работать очень редко, и вообще вряд ли будет работать, потому что, ну, во-первых, там должно быть имущество, которое там указано в деле, которое использовалось там для совершения преступлений и так далее, и так далее. Вот расскажите, насколько это страшный закон, и вот шум, который вокруг него поднялся, насколько он обоснован?
Ну, вот смотрите как. Вот депутат Луговой, печально известный, во всеуслышание говорил о том, что надо забрать вообще все, надо просто обескровить, отобрать все. Вот. И этот законопроект направлен именно на это. Но по действующей конструкции вообще уголовного права конфискация вообще не является наказанием. Это лишь некоторая такая мера уголовно-правового принуждения, когда забирают только то имущество, которое тесно связано с совершением преступления. Ну, либо получено в ходе совершения этого преступления. Другое имущество, которое не имеет какой-то непосредственной связи с совершением преступления, оно вообще, ну, как бы оно не подлежит конфискации, оно остается. Но, понимаете, ведь когда как бы говорит юрист, это одно, а когда говорит высокопоставленный чиновник в виде депутата Лугового, да, ну, у людей создается впечатление, что действительно, ну, вот будет именно так. Да? И само слово конфискация, да, тоже звучит страшно. И вот этими страхами сейчас как раз и оперирует власть. Намеренно запускается информация, да, для того, чтобы люди просто боялись сказать что-то против. И мне кажется, наша задача это рассказывать людям, что не все так страшно. Вот потому что мы иногда действительно, я имею в виду мы, это вот как раз свободные средства массовой информации, которые пытаются представить ту, значит, информацию для, объективную какую-то информацию для людей, ту информацию, которую от них скрывают специально, намеренно. Да? Мы тоже в последнее время часто как бы, ну, депрессируем население. Просто мы рассказываем какие-то истории жуткие, даже которые по Первому каналу никто не показывает, а которые появляются именно специально для того, чтобы, скажем так, для того, чтобы закошмарить аудиторию свободных средств массовой информации, которые Первый канал не смотрят. Да? И мы, обсуждая эту информацию, комментируя ее, распространяя ее, тем самым как бы вроде бы немножечко даже подыгрываем власти, потому что, ну, как бы мы сеем этот страх, мы показываем людям, как все плохо, какой ужас происходит, какие репрессии вокруг. Не делайте вот это. То есть, если сделаете, то посмотрите, что произойдет. На мой взгляд, людей надо как-то вдохновлять, понимаете. Людям надо давать какую-то тоже позитивную повестку, потому что нельзя говорить только про кошмар. Надо говорить о том, как в этом кошмаре можно выживать так, чтобы еще и не потерять чувство внутренней свободы. И это задача, о которой надо постоянно думать свободным средством массовой информации.
Да, согласна. Боюсь, что сложная, конечно, для многих задача, но, конечно, мысли правильная, мысль отличная. Я надеюсь, что мы по возможности стараемся давать эту надежду и объяснять в том числе какие-то вещи нашим слушателям. У нас до перерыва осталось 7 минут. Я начну еще одну большую тему. Если позволите, продолжим мы ее после нашего короткого перерыва. Вот одна из самых обсуждаемых тем сегодняшнего и вчерашнего дня – это судьба музыкантов группы Би-2, вот, которые застряли в Таиланде, которым сейчас грозит депортация в Россию, ну, кому-то уже не в Россию, кому-то в Израиль, власти Израиля договорились, но тем не менее. Вот мне кажется, что еще и привлекла эта история к себе внимание, потому что это такой громкий кейс, связанный с возможной депортацией публичных людей еще и с антивоенной позицией. Вот хотела попросить вас прокомментировать как юриста и как человека, живущего тоже в эмиграции, вынуждена. Вот насколько Таиланд, да вообще любая страна для человека с российским паспортом, имеющего антивоенную позицию, сейчас безопасна?
Ну, к сожалению, безопасных стран вообще не существует. Да? И все опять, все очень индивидуально. Во-первых, индивидуально в отношении как бы персоналии, которая путешествовать решила в это непростое время с российским паспортом. Во-вторых, индивидуально и с точки зрения законодательства страны, в которую путешествует. То есть, настолько как бы комбинация может быть непростой, что выход будет найден тоже непросто. Но опять-таки, по общему правилу, депортации тоже бывают разные. Да? Есть депортация принудительная, да? А бывает депортация, что называется, под контролем. Да? Когда человеку дают возможность самому выбрать, куда уехать. Вот, в принципе, задача именно в этом ведь. Да? Человека, если выгоняют из страны, ну, грубо говоря, да, то выгнать могут его либо значит, принудительно, ну, то принудительно тоже по-разному. Да? Можно выгнать его в ту страну, откуда он прилетел. И это бывает чаще всего. Но еще бывает, конечно, значит, выгнать и значит, направить его в страну гражданства. А бывает так, что то есть, когда подконтрольная значит, депортация идет, то ему говорят, ну, выбирай страну, куда ты хочешь улететь, и уезжай. Просто уезжай. Да? Мы не хотим тебя здесь видеть. Вот три варианта есть. Три варианта. Надеемся, да, что с музыкантами, у которых только российское гражданство, потому что там есть несколько музыкантов, у которых есть там несколько гражданств, да, в том числе там гражданство Израиля, с ними просто ну, решили, что вот, поскольку могут в Израиль ехать, то, соответственно, вот им, их будут депортировать в Израиль. Да? А у тех, у кого только российское гражданство, сейчас идет вопрос вот про несколько человек, у которых только российское гражданство. И никаких других там видов на жительство нет в других странах. И вот вопрос решается о них. Но есть куча стран, соответственно, в которых россияне могут приезжать без визы. И Израиль является одной из таких стран. И сейчас вот решается вопрос о том, чтобы, я так понимаю, ну, адвокаты музыкантов добиваются того, чтобы им разрешили уехать просто в другую страну, в Израиль, не в Россию. И я надеюсь, что, это, что этот как бы процесс, ну, что этот результат будет достигнут. При том, что, конечно, эта ситуация вообще возникла не просто так. А эта ситуация возникла из-за того, что консульство Пхукете, ну, я бы сказал, так они проявили недюжую такую активность. Угу. И специально создали...
Вы имеете в виду российское консульство?
Российское консульство. Именно они срежиссировали эту ситуацию. И именно они сейчас ведут... И вели переговоры с властями России и продолжают их вести с тем, чтобы, ну, как бы создать... Вот, и он уже создан, да, уже теперь вот сейчас, ну, другие, по крайней мере, там я, который нахожусь в розыске, другие мои коллеги, которые находятся в розыске в России, вряд ли будут путешествовать теперь в такие страны, в которых создаются такие условия. Но здесь, конечно, надо отметить очень активную роль консульства России на Пхукете. Mm-hmm. Именно вот благодаря деятельности этого консульства эта ситуация была создана и до сих пор еще пока не разрешена. Но сигнал все считают. И опять-таки, это тоже про страх. Да? Это тоже про страх, потому что страх – это такой ну, действенный достаточно мотиватор. Либо мотиватор к тому, чтобы предпринять какие-то действия, либо, наоборот, отказаться от них. Вот теперь многие граждане России, которые живут в изгнании и не могут сейчас вернуться в Россию, вынуждены теперь уже пересмотреть свои взгляды на том, ездить ли в Таиланд или не ездить. Теперь будут отказываться от этих поездок.
Иван, прервемся с вами на 2 минуты. Я всех зрителей предупреждаю, не переключайтесь, мы вернемся и продолжим наше обсуждение. А пока короткий ролик. Мы делаем перерыв.
Здравствуйте, вот и наступил новый 2024 год. Для всех из нас, мне кажется, прошлый год был очень тяжелым, но мы, несмотря ни на что, благодаря вашей поддержке, смогли не просто выжить, а продолжать еще и работать и делать новые проекты. Спасибо вам за это. Я в этом обращении хотел бы только вас проинформировать, что у нас вышло совершенно замечательное интервью с Александром Асмоловым. Посмотрел его, к сожалению, не так много людей, как хотелось бы. А разговор был очень серьезный, о человеческом. Поэтому, если у вас будет возможность, поищите это интервью у нас на канале. Это, мне кажется, очень важный разговор о нас с вами. О том, что рано или поздно нам всем вместе придется и нужно будет сесть за один стол. И несмотря на какие-либо проблемы, конфликты и так далее, нам нужно будет искать общий знаменатель. И вот это, мне кажется, очень важный разговор о нашем с вами будущем. Некоторое время назад я был участником одного совершенно небольшого, маленького локального конфликта и понял одну вещь, что если даже маленький конфликт друг с другом, с соседями, допустим, мы не можем разрешить по-человечески, просто поговорив, никаких надежд на то, что более серьезные конфликты когда-либо закончится, нет. Вот я только об одном хотел вас попросить в ближайшее время просто еще подумать. Может быть, на фоне всего того, что происходит вокруг, нам другие конфликты совершенно не нужны? Может быть, нам стоит меньше в них ввязываться? Добра вам и удачи, и всего доброго. Спасибо вам за поддержку, потому что это, правда, нам очень помогает продолжать работать. Ну и закрывать дыры предыдущего года. Все будет хорошо. Удачи.
Мы продолжаем. Я напоминаю, что это особое мнение адвоката Ивана Павлова и у микрофона Анастасия Жигулина. Вот сейчас в перерыве, пока нас не было, пришла новость о том, что Владимира Карамурзу перевели в другую колонию, тоже в Омске, и ужесточили ему таким образом условия. То есть он находился в ИК-6, а сейчас он переведен в ИК-7, в какие-то более жесткие условия. Вот BBC пишет, что в единое помещение камерного типа, которое есть конкретно в этой колонии. Таким образом, его как злостного нарушителя, как выразилось руководство колонии, наказали. Вот. В перерыве Иван уже прокомментировал, я попрошу вас повторить еще раз, зачем, собственно, переводить с колонии в колонию. Вот, не могли бы...
Да, это все про создание невыносимых условий для того, чтобы как-то сломать человека, подавить его волю, к тому, чтобы он продолжал заниматься тем, чем продолжает, отказался от своих каких-то убеждений и просто, ну, что называется, сломать. Вот как бы хороший, мне кажется, термин здесь. И мы, конечно, это все проходили и видели, как развивалась история вокруг Алексея Навального, как его тоже переводили, и там сначала в ШИЗО сажали, постоянно каждые 15 суток меняли, то есть выйдет, сразу же зайдет снова. Потом это единое помещение камерного типа. То есть, ну, вероятно, как бы сценарий уже отлажен, и он сейчас вот применяется к Владимиру.
Хотела вернуться с вами к истории с Таиландом, истории с музыкантами группы Би-2. Вы сказали про особую роль российского консульства. А понимаете ли вы механизм, как это происходило, что именно сделало российское консульство, почему такая ситуация сложилась?
Ну, видите как, то есть я Не знаю, но могу подозревать, да, могу поразмышлять вместе с вами. А чем вообще, как бы, ну, консул, какие ресурсы-то у него есть? Ну, вот сейчас, вот, когда россиянам закрыли границы там Шенгена, то отдыхать стали ездить только как бы в те страны, которые, вот, которых можно без виз до сих пор прокатиться. И Таиланд – это такое, в общем, направление, куда едет обычно много россиян. Летают самолетами, чартерные рейсы летают. И, соответственно, там на перекладных летают через Узбекистан. Ну, в общем, разные возможности есть. И большой поток. Он сейчас увеличился. Конечно, для экономики Таиланда это, в общем, как бы большой плюс, большое подспорье в виде того, что те туристы, которые раньше в Таиланд не ездили, сейчас российские, да, стали туда ездить. И поэтому этот ресурс, ну, как бы посольство России в Таиланде может использовать, может поднадавить, угрожая тем, что этот поток может быть как-то урегулирован, например, сокращен. Мы видели, как, в общем, Россия раньше с Грузией, например, да, когда сократили прямое сообщение, да, то есть ограничили прямое сообщение между Россией и Грузией, авиасообщение, то сразу же, как бы, ну, экономика Грузии это сильно почувствовала. Поэтому такие возможности у 140-миллионной страны есть. И 140-миллионной по численности населения, да. Поэтому, ну, вот, вероятно, был использован какой-то шантаж на политическом уровне, и руководство Таиланда было вынуждено пойти на какие-то уступки. Но тоже все эти уступки тоже имеют какие-то ограничения. Не могли взять всех там, я не знаю, музыкантов и посадить самолеты, отправить в Москву. Ну вот не могли. Да, потому что политика штука такая, тут надо учитывать множество всяких интересов, множество акторов. Поэтому, ну, решили просто создать вот такие условия, и надеюсь, что ограничится только этим.
Вот если человек, находящийся сейчас в эмиграции, имеющий антивоенную позицию, высказывавший ее, возможно, публичным поле, хочет себя обезопасить. Вот, во-первых, кто находится в зоне риска, в том же Таиланде, например, или там в Грузии, например, или в Казахстане. Вот. И как человек такой может себя обезопасить, каким образом вот можно не оказаться депортированным в России?
Ну, группа риска, конечно, все те люди, которые с антивоенной позицией, мы все в определенной группе. Просто риски бывают разными по своему уровню. Высокие риски, там, низкие риски. Высокие риски у тех, кто уже получил какие-то проблемы уголовно-правового характера в России. Ну, возбуждено уголовное дело, человек объявлен в розыск, предъявлено обвинение, избрана, не дай бог, еще мера пресечения, да, в виде содержания под стражей заочно. И человек как бы объявлен в международный розыск. Вот у них серьезные как бы риски есть. И им надо с осторожностью выбирать маршруты движения. Даже перелеты, даже авиакомпании надо выбирать тоже с осторожностью. Потому что вот тут, вот, например, прошла информация, которая подлежит, конечно, проверке. Не буду сейчас источники говорить, мы проверяем их. Что, например, из Стамбула в Тбилиси летать с туркишами, то есть турецкой авиакомпанией, небезопасно. Почему небезопасно? Потому что вроде как запасным аэродромом является аэропорт в Сочи, Адлер. Ну, мы сейчас проверяем эту информацию. То есть, если какие-то погодные условия или какая-то чрезвычайная ситуация на борту, да, то вот тогда пилот может принять решение посадить самолет на запасном аэродроме. И люди, которые летят из сравнительно безопасной страны, Турция, да, в сравнительно безопасную страну, Грузию, могут как бы оказаться в руках Левиафана, да, сев в аэропорту Сочи. И это, конечно, ну, проблема. Я сейчас как бы не говорю, что это точно, да, мы будем сейчас проверять это с коллегами, потому что недавно буквально получили такую информацию, потому что раньше все ездили спокойно из Турции в Тбилиси, то есть из Стамбула в Тбилиси, это самый был удобный такой перелет, несколько рейсов в день, быстро летишь, как бы, то есть не, самый короткий такой более-менее, то есть не надо огибать какие-то там страны, еще летишь по прямой практически. И вот теперь это просто безопасность этого маршрута надо проверить. Действительно, потому что там на пути не только Сочи, там есть аэропорт в Батуми, есть аэропорт Трабзон. Тоже аэропорт, который просто в 150 километрах от Батуми находится. То есть, эту информацию надо проверять. Ну, вот всегда надо теперь просто быть предельно осторожным и выбирать маршрут так, чтобы и авиакомпании, и маршруты движения, и страну, в которой будет пересадка, так выбирать, чтобы не оказаться случайно в положении, когда тебя ждут, тебя могут задержать. Даже, может быть, не депортировать, но создать какие-то тоже, создать специальные условия, как говорится. Да, когда тебе придется потрепать нервы, там, подергать своих адвокатов, подергать адвокатов, которые работают в этой стране, в которой ты задержался, лучше как бы защищать других, чем себя самого. Вот моё как бы такая рекомендация ко всем. Будьте осторожны, и сейчас вот в это военное время путешествие, оно должно как бы иметь какой-то такой не туристический смысл, да, а смысловой. А именно, то есть, ну, если ты едешь в командировку, значит, ты едешь работать, и, соответственно, ну, ты должен подстраховаться здесь, подстраховаться. Подумай о маршруте, посоветуйся. Есть специалисты, есть люди, которые специально как бы знают как выбирать эти маршруты, как выбирать авиакомпании безопасные. Обратитесь за консультацией к ним. Вот моя рекомендация.
Спасибо. Мне кажется, очень полезная на самом деле рекомендация, но и такая пугающая, потому что получается, что человек с российским паспортом уже нигде себя в безопасности не чувствует. Уже и вот на протяжении всех последних 2 лет точно. Не могу обойти стороной еще одну тему предстоящих выборов, но вот с какой стороны я сегодня к ней подойду. Вчера стало известно, что серийный доносчик Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру объявить Бориса Надеждина иноагентом. Возможно, это такая вот завуалированная угроза какая-то со стороны Кремля уже поступает, непонятно. Вот хотела вас спросить, грозит ли Надеждину что-то за его антивоенные высказывания не в плане выборов, не в плане политики, а вообще как человеку, сейчас и после выборов? И как бы вы ему, вот как юрист, посоветовали действовать? Может быть, когда выборы закончатся, ему стоит сразу же уехать из страны? Вот что вы думаете о сложившейся ситуации вот с правовой точки зрения?
Ой, сложившаяся ситуация имеет малое отношение к правовой стороне этого дела. Потому что, ну, сейчас находятся уже такие открытые доносчики, которые эксплуатируют вот эту возможность, да, ну, вероятно, в погоне за тем, чтобы как-то засветиться здесь в этой истории, как-то поэксплуатировать чужое имя для того, чтобы как-то свое имя где-то мелькнуло, вот, вот Из этого сюжета, например, я узнал, что есть такой доносчик. Как его фамилия?
Виталий Бородин.
Бородин, да? Ну, вот видите, как узнал и сразу же забыл. Вот, и слава богу, что называется. Ну, что тут можно посоветовать? Ну, во-первых, надо сказать, если мы говорим вот про правовую сторону дела, чисто про юридическую, да, если даже сейчас Надеждина признают иностранным агентом, то формально как бы нет ограничений иностранному агенту быть кандидатом в президенты, а кандидату в президенты быть иностранным агентом. Формально, да, то есть допустимая ситуация, но опять-таки труднореализуемая, поскольку иностранные агенты, вот я иностранный агент, да, как бы я знаю, то есть в России я бы точно бы не смог бы справиться с этим, как бы с этой кучей ограничений, с этим ворохом всяких дополнительных обязательств в виде постоянной отчетности. Надо каждое свое выступление предварять плашкой «Я иноагент», и там данное сообщение создано, распространено и так далее. Это будет просто ад, а не избирательная кампания. Да, то есть ее просто невозможно будет провести, потому что столько ограничений, и сразу же будут куча надзирающих здесь в виде Роскомнадзора с одной стороны, с другой стороны Минюст, и каждый будет как бы стоять в стойке тигра, который ждет свою жертву в кустах, значит, в такую как бы вот... Любой шаг влево, шаг вправо, любое отклонение от выполнения вот этих вот обязательств будет караться административной ответственностью, а потом еще есть и уголовная ответственность. То есть вот провести такую кампанию иностранному агенту будет практически невозможно. Вот. Ну а что касается там возможностей, что делать Надеждину, когда его назначить, и если его признают иностранным агентом в одну прекрасную пятницу. Ну, как бы, если ты хочешь сохранить свободу и продолжать деятельность, придется уехать. Придется уехать. Другой вопрос, конечно, что с политиками сложнее здесь. Потому что, ну вот, я не политик, я адвокат, я, можно сказать, что я активист, да, то есть я человек, который будет работать для того, чтобы правильные политики пришли к власти. Но сам я политиком не являюсь, да, я никуда не избираюсь, я как бы никогда не участвовал в выборах, вот. И активисты, да, ну, вот им не место в тюрьме, да, в тюрьме они становятся обузой и уже как бы сами требуют какой-то заботы, ухода, обеспечения соответствующего, к тебе адвокаты будут ходить, и посылки тебе, и письма, и вот это вот все. Да, лучше быть на свободе и оставаться полезным, быть в строю, что называется. Да? С политиками сложнее. Политики, да, они не могут уехать из страны. Ну, как бы могут, но как бы некоторые считают, что они тем самым предают своих избирателей, тех людей, ради которых вот они занимались политической деятельностью. И это решение вот Алексея Навального, решение Ильи Яшина, оно заслуживает уважения. Это герои, которые, ну, не вот таким образом они остались политиками. А? Ну, конечно, сейчас, когда уже просто власть зашкаливает, значит, в своей жестокости по отношению как раз к оппозиционным политикам, то сейчас уже как бы вот в военное время сложно себе представить, что политик в таких условиях останется политиком, потому что просто он, ну, можно убить человека. Посмотрите там на Карамурзу, которого сейчас просто убивают. Человека Юрия там Горинова, да, у которого букет заболеваний. И то есть в свободных, вольных-то условиях сложно справляться с этими заболеваниями, а уж в условиях нашей пенитенциарной системы, да еще и в тех как бы географических местностях, в которых отбывают наказание эти люди, ну, это не предполагает никакого лечения. Да? Поэтому вопрос сложный, что делать Надежде. Будет делать выбор для себя. И я желаю ему сделать правильный выбор.
Получается, вот если вот так эту картинку полностью обрисовывать, Надеждин, который идет на выборы с таким антивоенным лозунгом, он заведомо подвергает себя риску быть обвиненным в распространении ложной информации, в распространении фейков, не знаю, как квалифицируют, вот вы меня сейчас, может быть, поправите это, но он заранее заведомо рискует, и он идет на это, осознавая риск. Или все-таки, потому что, вот, допустим, люди, которые ставят за него галочку или подпись, они явно рискуют меньше, потому что они действуют в правовом поле, даже вот в существующем сейчас искаженном, но правовом поле. А он сам выходит за рамки этого правового поля, хотя, казалось бы, он просто кандидат за своей программой. Правильно ли я понимаю ситуацию?
Конечно, рискует, и то, что сейчас происходит, вот эти очереди на участках, на которых собираются подписи в его выдвижении, это должно очень сильно напрягать Кремль. Ну, как бы это такой знак, сейчас это станет такой красной тряпкой. И это возможность, в том числе для людей, которые тихо-тихо сидели в России, тоже показать, что они против войны. И это больше всего. То есть не столько их интересует, не столько Кремль интересует там еще одна фамилия в списке кандидатов, сколько люди, которые сейчас тем самым показывают свою антивоенную позицию. Потому что это единственный кандидат, который идет с антивоенной повесткой. И вообще, ну, как бы люди сейчас, которые идут туда, они руководствуются таким простым как бы принципом. Должна же быть какая-то Надеждин. Вот. И они пытаются эту надежду сохранить.
Еще один вопрос про Надеждина вам задам. Насколько было обосновано им решение отказаться от подписей, собранных за рубежом?
Слушайте, это, мне кажется, это достаточно правильный прагматический шаг. Если у тебя есть, ну, знаете, как говорится, если, вот для адвокатов, если у тебя есть 10 каких-то оснований, на которых ты формируешь свое какое-то требование юридическое, из которых 3 самые сильные, да? Вот используй самые сильные. Самые сильные. А вот остальные, ну, ты их можешь использовать, но в самый конец туда их засунь. Ну, вот 3 это, вот 3, да? Вот вперед. То есть то, что у тебя есть, ты уже собрал подписи, у тебя достаточно подписей, которые есть в России, при таком уровне ксенофобии, которая есть сейчас, да, при том уровне вообще ненависти к всему иностранному, да, в том числе к тем людям, которые уехали из страны. Да. Ну, ты же понимаешь, ну, это законно, конечно, да, но всегда можно придраться. Поэтому совершенно правильное решение. Ты собрал подпись. Наоборот, ты показал, и его, мне кажется, он принял решение дальше собирать подписи. Да? И это правильно, тоже правильное решение. Просто даже если ты не сможешь как бы там победить, да, то ты своим участием покажешь людям, вообще всем людям, да, в том числе и режиму, что есть, в России остаются люди с антивоенной позицией. И это самое главное, что уже удалось сделать Надеждину. И я ему желаю, чтобы он развивал этот успех.
Еще, наверное, завершающий вопрос такой. Вот смотрите, сейчас, допустим, Надеждину не пропускают, не дают ему вот эти подписи забраковывают или еще что-то. Понятно, что достаточно вероятный исход. Вы бы посоветовали людям в России и, может быть, за рубежом, у кого есть такая возможность, идти на выборы и ставить галочку против Путина в любой другой понравившийся квадрат?
Вы знаете как, есть специально обученные люди, которые очень хорошо понимают выборы. Я вообще как бы сторонник того, что в каждой ситуации, ну, надо, если она специальная, да, то пользоваться помощью специалистов. Mm-hmm. Болит там, я не знаю, заболело что-то, врачу. Mm-hmm. Да, если какая-то проблема, я не знаю, с автомобилем, да, ну, как бы надо в сервис ехать, да, потому что там работают специалисты. То же самое в жизни, да, если сталкиваешься в жизни с какой-то действительно такой проблемой, ну, например, вот выборы, да, я послушаю ребят из ФБК, да, ну, потому что я почитаю ребят из «Голоса», да, потому что именно они, именно ФБКшники придумали, значит, умное голосование. И оно не зря так называется, умное голосование для умных людей, понимаете, потому что, ну, потому что есть определенная математика во всем этом. И если и чем-то руководствоваться, то надо руководствоваться мнением специалистов, а не вот этим вот всем там «голосуй сердцем» или еще чем-то. Да? Вот в той ситуации, в которой мы находимся, нужен просто здравый, трезвый, холодный расчет. И здесь команда ФБК, мне кажется, может стать таким ориентиром, который, в общем, будет востребован со стороны людей, ищущих какой-то вот выход в этой непростой ситуации.
Просто такое есть распространенное на это возражение, я воспользуюсь тем, что у нас еще есть пару минут, что... Ну, получается, если некое умное голосование или похожие принципы применять к выборам сейчас уже после начала войны, я напомню, что умное голосование действовало еще до 24 февраля, то получается, что ты вынужден будешь ставить галочку за провоенного кандидата. Мало кто на это согласится. Тогда эти механизмы просто не работают.
Нет, во-первых, я вам скажу так. Вообще... Я за то, чтобы власть менялась. Я понимаю, что сейчас можно поменять шило на мыло, но даже это будет большим достижением. Да? Если мы сменим одного негодяя на другого, да? Это будет уже достижением. Вы поймите, это будет как бы поворотной точкой в истории. И это будет окно возможностей. А вот если мы ничего не изменим, у нас этого окна не будет. Я за то, чтобы оно просто было. Поэтому создавайте окно возможностей.
Спасибо вам большое за ответ. Я напомню, что со мной сегодня на связи был со своим особым мнением адвокат Иван Павлов. У микрофона была Анастасия Жигулина. Я всем напоминаю, что обязательно не забывайте ставить нам лайки. Напишите комментарий под этим видео, расскажите, понравилось вам, что понравилось, что не понравилось. Мы внимательно это читаем в редакции. И обязательно делитесь им и обязательно... Присылайте нам свои донаты, это тоже очень важно, это помогает нам оставаться на плаву, продолжать эту работу для вас. Спасибо вам большое, и вам, Иван, спасибо большое тоже.
Спасибо за внимание.
До свидания.
До свидания.